Всем привет! С вами подкаст «Виноваты звезды». Мы Даша, Яна и Юля. И сегодня мы хотим обсудить «Секс в большом городе» в преддверии того, что выходит продолжение, которое называется «And Just Like That». И мы, естественно, не можем пройти мимо этого. И давайте обсудим, ждем мы этого, не ждем, какие у вас эмоции по этому поводу, что вы думаете?
Ждем с ужасом.
Да, в зависимости от того, ждем или не ждем, это, к сожалению, необратимый процесс. В любом случае, сериал выйдет, и даже хотим мы этого или не хотим.
Ну, а хотим мы этого или не хотим? Вот это интересно.
Просто после двух фильмов, которые уже выходили после сериала, мне кажется, это прям ужасная идея.
Мне это напоминает, знаете, есть такие дома, которые вот построили, например, там в 19 веке, потом там в советское время еще что-то к ним добавили, понастроили, а потом что-то еще там в современное время понастроили. Знаете, такие вот, которые вот многосоставные. Вот мне это напоминает немножко.
Как в «Гарри Поттере». Вот... Да, помните, там хижина, семейство выйдет, так строило хижину.
Да, вот, да, вот, да. Вот мне напоминает вот вся франшиза. За «Секс в большом городе» вот уже что-то вот такое, потому что как бы в разные какие-то периоды времени, да, какие-то вот надстройки появляются, то есть вы прекрасно помните,
исторические пласты.
Да-да-да-да, то есть сериал, который начал выходить, если я не ошибаюсь, в конце 90-х, да, зацепил начало нулевых, закончился, был таким большим сериалом вообще, в принципе, в истории мировых сериалов. Потом, значит, они все-таки решили, что это дойная корова еще ого-го, и надо еще ее немножко подоить, да, и решили, что нужно снять фильм. Фильм оказался, мягко говоря, не фонтан. Но это никого не остановило, сколько сборы были довольно приличные, да, то все сказали, нужно снять еще один фильм! И опять подоили эту коровку бедную.
Жадность Фрая сгубила.
А ты знаешь, Даш, я не верю, что Фрайер думает, что его что-то сгубило, потому что они выпустили второй фильм, и второй фильм был еще хуже, чем первый фильм, но, если вы помните, они хотели до какого-то момента выпустить и третий фильм, что им помешало, там, одному богу известно, по-моему, они не договорились с Ким Кэтрол, в принципе, они с ней в итоге и не договорились и по части сериала, да, нового,
ну,
но,
да.
Тем не менее, у них реально была идея сделать еще и третий фильм, у них хотели прям трилогию, знаете,
трилогия,
вот, да. Типа, как 6 сезонов и кино, то есть они хотели прям 6 сезонов, и три фильма, еще и трилогия.
Ну,
это
да.
Правда, это, конечно, был немножко перебор. И новый сериал, ну, то есть, понятно, да, что это какая-то, видимо, неумирающая дойная коровка, мы так будем сегодня вести.
Но она правда неумирающая, слушайте, ну, я, в принципе, понимаю, как их маркетологи думают, и продюсеры, потому что посмотрите на любой какой-нибудь мем-аккаунт, любой такой женско-направленный Инстаграм с большой аудиторией, посмотрите на все бас-фиды, статьи, все до сих пор все сравнивают, ой, а ты Керри, а ты Саманта, до сих пор все цитируют сериал, то есть это такой один из столпов поп-культуры, который там, не знаю, можешь радоваться, что с друзьями сравниться.
Mm-hmm. То есть ты считаешь, что мы сами виноваты в том, что это происходит?
Абсолютно.
Это просто карма. Понятно, хорошо.
Нет, они просто делают свою работу, они видят, что есть популярность, на это можно срубить бабла. И смотри, ты же сама сказала, что мы это никак не можем остановить, это случится так или иначе. То есть...
Конечно. Ну, мы же,
и они
мы
же
смиряемся.
Тоже понимают, да, мы не только просто смиряемся, мы это посмотрим.
Тоже верно, да.
Так что...
Хотя ты знаешь, Даш, я также говорила и про ревайвал «Сплетницы», да, но в итоге я больше одного эпизода все равно не смогла выдержать, поэтому я уже тут не могу зарекаться.
Ну, ты просто, видимо, ты такая стойка, потому что все смотрят очень активно «Сплетницу»,
«Сплетницу»
и...
эту новую?
Да,
иди, что, побойся Бога.
Да, то есть я довольно много народа знаю, которые... Вот сейчас на День Благодарения все говорили, ой, классно, типа, это же эпизоды про День Благодарения, это же фишка «Сплетницы», и типа все сейчас говорили, что, ой, сейчас выходит новый эпизод под День Благодарения, как ждем этого. То есть не понятно, что никто не любит новую «Сплетницу», но все смотрят. Вот и к чему.
Я не знаю таких людей, Даш, если честно.
Ну вот, видимо, ты не в тех кругах обитаешь.
Не в тех кругах вращаюсь. Ну, может быть, ты права. Не, конечно. Не знаю. Нет, я, конечно, надеюсь, что «And Just Like That» будет в этом смысле немножко, может быть, получше, да, и, может быть, я правда буду его смотреть, но не знаю. Мне кажется, конечно, это будет супер обсуждаемо. В любом случае, это, я думаю, все будут обсуждать.
Да только трейлер смотрела, как обсуждали все. Это только трейлер всего лишь вышел. А шуму было, как будто там, не знаю, что. Так что, безусловно, да.
Шуму было, как у тебя в Лондоне просто вот в данный момент.
Да, сирены опять приезжают. Тогда давайте обсудим оригинальный сериал все-таки. Почему он стал такой хорошей дойной коровой? В чем там была фишка? То есть, ну понятно, в чем там была фишка, но что было хорошего, что плохого? То есть, как он состарился? То есть, мы теперь его по-прежнему любим так же, как мы его любили когда мы первый раз смотрели? Или мы теперь уже скептически ко всему этому относимся? И вообще, любили ли мы его когда-нибудь?
Ну, не знаю, мне кажется, когда он начал выходить, мы были чуть ли не первоклассниками, поэтому, наверное, ну, знаете, я как бы, в принципе, считаю, что мы по-настоящему поп-культуру можем постигать только в моменте. Поэтому, мне кажется, так вот реально сейчас оценить, насколько это был вот прорыв для кинематографа и для поп-культуры, мы, наверное, с вами не сможем, потому что я практически уверена, что мы смотрели этот сериал не в конце 90-х, когда он начал выходить, а всё-таки немножко позже.
Ну да.
Вот, и, конечно, мы немножко так с расстояния, да, уже. Мы уже его смотрели, зная, что это культовый сериал. Давайте вот так вот скажем, да, как, в принципе, со многими сериалами происходит. Поэтому тут, наверное, мы не можем быть совсем объективными, поскольку мы его уже получили в таком вот формате. Но, конечно, он там все время был прорывом, потому что он представил какой-то такой довольно новый по тем меркам женский типаж. В принципе, мне кажется, сериалов таких вот серьезных на крутых каналах, женских сериалов про женщин было, в принципе, не очень много. Это был такой еще откровенный, плюс ко всему, это сериал. Это был, да,
такой который... empower, прям
полный. Конечно, в то время такая... действительно был empower.
Какая там была эта волна феминизма? Третья, четвертая, черт знает, какая-то волна третья феминизма, вроде бы, но это вот прям...
сейчас как-то там идет. Ну, не
важно. Нет, что, разве? Нет, сейчас мы уже в пятой волне, мне кажется.
Даш, ну, ты, может, и в пятой волне. Я не знаю, ну, третья, мне кажется, третья, ладно.
Мы не сильны в математике.
Не математика, Даш, тут что-то другое.
Между прочим, я погуглила, это правда, Яна, ты не права по поводу третьей волны, она реально сейчас пятая, без шуток.
Как-то волны как-то убыстрились, ну.
Они реально убыстрились, да.
Время такое стало, да, хорошо, я верю тебе, Даш.
Ну, неважно, но, в общем, это вот был новый этап развития феминизма, под который «Секс в большом городе» прям очень хорошо зашел. Вот.
Ну да, конечно, такая женщина миллениума, помните, дело же было вообще там, да, к новому тысячелетию, и, конечно, это был такой определенный вот вектор, что она такая свободная, раскрепощенная, она спокойно говорит там о сексе, она покупает себе какие-то вещи, которые она хочет себе купить. По большому счету, хоть там и были, конечно, свои какие-то проблемки у них у всех, они, конечно, там наслаждались жизнью, давайте скажем так, это женщина, которая действительно наслаждалась жизнью во всей ее полноте, там, в большом городе, в общем. Поэтому, действительно, Даша правильно говорит, это был какой-то такой empowerment. Ну, а потом, да, вот он завершился, получается, в начале нулевых. Конечно, он там сделал там супер популярную ту же Сару Джессику Паркер. Да, в принципе, даже то, что насколько сериал был большим, вот как раз об этом говорит то, насколько популярна стала Сара Джессика Паркер. Потому что она, в принципе, сыграв эту роль, там до сих пор остается там звездой класса А, да.
Иконы стиля, прости господи. Ну да, они от сериала всем карьеру сделали.
Безусловно. Ну, я бы не сказала, что они там прям такая карьера-карьера пошла у других.
Ну, то есть, люди на этом всю жизнь построили. То есть, этот сериал и стал их карьерой, как бы.
По большому счету, да, это правда, да. Но знаете как, это же такое немножко как дар и проклятие, потому что, с одной стороны, да, он стал их карьерой, а с другой стороны, вспомните все другие проекты на той же Сара Джессики Паркер, она же... все время какую-то такую полукэрри пыталась, ну, не то, что она пыталась, ее как всегда какой-то такой образ полукэрри ей пытались все время навязать в разных фильмах, и это были немножко дурацкие фильмы, и как-то все это не сработало, она так и не смогла от этого образа кэрри в принципе уйти. То есть все, что она дальше играла, всегда было, о, ну это почти что кэрри, а, ну это кэрри через 15 лет, а, ну это кэрри, если бы она там вышла замуж в 20 лет, ну как-то вот так это все строилось, поэтому, конечно, не знаю, наверное, как бы здорово такую айконик роль сыграть в своей жизни, но...
Ну да. Mm-hmm. Это вот вы думаете, у них получится адаптироваться под современные реалии или нет? Или думаете, это будет такой же кринж, как и все ревайвалы?
Кринж — похититель Рождества.
Да.
Мне кажется, в любом случае этот сериал будет лучше, чем фильмы, потому что...
Потому что хуже быть нельзя.
Ну, во-первых, да, во-вторых... Слушайте, ну просто сейчас еще только сериалов, и, знаете, сейчас каждому сериалу нужно постараться, чтобы завоевать внимание и коммитмент зрителя. И фильмы они как бы не требовали. Ты сходил, ты получил деньги, все, ты молодец. А в сериалы им нужно все-таки стараться. Тем более, что после, мне кажется, даже уже после фильмов вот эти все, весь этот гон пошел, что там и Кэрри плохая, и там мужчины ее плохие, и проблемы там есть. Мне кажется, они должны были, особенно в атмосфере cancel-культуры, проделать работу над ошибками, чтобы хотя бы не словить хейт какой-то.
Они, безусловно, сделали. То есть, посмотрите, даже по трейлеру там видно. Там же, наконец-то, появились персонажи, которые... People of Color, которые явно там на главных ролях. Не просто как ассистентка Кэрри, как было во втором фильме.
Да.
Или в первом.
Не... Я ей дарила такую уродливую сумку Louis Vuitton.
Да.
Дженнифер Хадсон ее играла, да?
Да. То есть, там был... Под сомнением, это подарок был вообще. Или такая месть была за что-то.
Месть.
потому что эта сумка очень сомнительная была, да.
Да, это точно.
Я так рада, что вы это сказали, потому что я думала, что, может быть, я что-то не понимаю просто.
Ничего страшнее этой сумки я в жизни не видела.
Это правда.
Ну вот да, они явно, судя по трейлеру, стараются, да, вот. Но они идут путем сплетницы, да. Типа быть волк и современными, да.
Даш, ну смотри, но они же не могут не стараться. Представляете, если бы они выкинули бы коленцы и выпустили бы сериал, который был бы вот полностью вот в духе оригинала, да, где были бы там только белые герои. Представляете, что бы с ними сделали? Их бы распяли. Поэтому, конечно, но, они...
То есть, мне кажется, это, я это делаю очень нарочито. Это же можно делать как-то более...
Элегантно.
Да.
Ну, там, да, я видела фотографии со съемок. Там, например, один, допустим, персонаж, он прям вот даже в каких-то там носках с надписями, по-моему, про транс-людей, футболки с надписями, что-то там вот тоже вот именно про небинарность. То есть они, конечно, прям бьют вот максимально в лоб этим
вот, да, всем. Ну вот да, это, да, знаешь, да. Такое изящество просто слона такое прям. Не знаю, какое выражение тут придумать. То есть они это все делают
реально. Ну не обижай слонов.
Ну вот не знаю, совсем с изяществом не знаю кого. Вот каком-то слона на катке. Вот прям вот, ну, так изящно, так тонко они это все делают, что прям, ну, не считай. Не считать этого всего.
Давайте просто еще скажем про то, что, в принципе, да, сериал был там в свое время культовым, а потом случилось его переосмысление как раз-таки вот на фоне поднявшегося феминизма, да, вок-культуры, и стало понятно, ну, даже не то, что стало понятно, в общем, уже тоже немножко такие каноны, я бы сказала, критики секса в большом городе, да, то, что это Кэрри плохая подруга, то, что Бик ужасный, чудовищный бойфренд, Эйден там намного был лучше.
Вообще даже ни разу не дриммен.
Да. То есть вот есть вот прям конкретные такие вот болевые точки, на которые там периодически вот все, кто критикует сериал, они нажимают, и может быть это...
Что в момент вот этот обсессион с сексом, что это тоже не всегда empowering, нет, не всегда хорошо, что это не обязательно быть сильно независимой женщиной и иметь там невероятное количество партнеров, которые там у них было, что это не обязательно показатель там силы, например, или чего-то еще. Что если хочешь, то окей.
Конечно, то, что они, например, вроде как были работающими женщинами, но при этом мы практически ничего не видели про их
работу. Да.
Очень мало видели, да, и они такой немножко...
Но, если честно, я никогда не понимала вот эту критику, а почему мы должны были видеть эту работу? Если сериал, в принципе, про взаимоотношения этих четырех подруг и про их отношения с мужчинами.
Юля, потому что это сломало жизнь огромному количеству молодых женщин, которые посмотрели это шоу и решили, что они реально могут стать колумнистками какой-то трехсортной газетенки, понимаешь, и на эти деньги от этих колонок жить, не знаю, в Нью-Йорке, в своей квартирке, пить коктейль
Космополитен.
Да, покупать. То есть, это, понимаешь, сколько людей потом просто об реальность разбились, вот, понимаешь?
Да.
После этого ну, слушай, всего. Ты знаешь, это то же самое, что говорит, что Гарри Поттер сломал жизнь детям, потому что они не получили в 10 лет письмо из Хогвартса. Но это из такого же формата
ожидания. Ну, слушай, ну нет, это все-таки давай будем реалистичными здесь.
Да, я и предлагаю нам быть реалистичными. Почему мы ждем от фильмов какого-то безумного реализма? Зачем он нужен там?
Потому что Нью-Йорк — это реальный город, где живут реальные люди. Он реально существует. Я понимаю, что может оказаться, что это
слушайте,
сказка.
Слушайте, ну, к боевикам меньше претензий по поводу нереальности их трюков там, и когда они там, стоя на движущейся машине, стреляют.
Форсаж!
Но это же разные форматы.
Да. Понимаешь, никто не говорит, что «Форсаж» — нереалистичный фильм.
Все об этом говорят.
Но никто не хейтит этот фильм за это, понимаешь?
Слушай, ну вот и разные форматы, ну правда.
Но так «Секс в большом городе» никогда не претендовал на формат какого-то реализма.
Юлечка, как это нет?
Это драма о жизни женщин в большом городе. В реальном большом городе, занимающемся реальными профессиями.
Ну, я бы не сказала, что это драма. Это
драмеди.
Я стесняюсь напоминать, но вообще-то это вроде как... немножко и доку-сериз, потому что там в оригинале-то лежат довольно, ну как, может быть, конечно, приукрашены, но тем не менее колонки настоящего человека, который их писал так уж, на секундочку, да, то есть это не совсем...
Хорошо, а она писала о том, как она работает? Или она писала о том, как она жила?
Понимаешь, ее колонки это и были, ее работа.
Ну вот все.
Тонкая связь. Вот, ну, не знаю, Юль, но я считаю, что правда, вот этот стереотип, как я всегда... шучу, но в моей шутке, как всегда, есть только доля шутки, что есть вот три таких вот поп-культурных проекта, которые сломали огромное количество жизней. Это «Сплетница», Я у нас из Прайда, секс в большом городе. Это я всегда вижу этих людей. Я всегда могу даже идентифицировать, вот кого что сломало, потому что всегда очень видно.
Это правда. То есть я все три обожаю, но я согласна с Яной, они реально дали нашему поколению какие-то неправильные цели и задачи и установки по жизни. То есть с самого начала. То есть мы лет с 15, когда мы начали все это смотреть, ну вот примерно... И так далее, у нас были совершенно нереалистичные представления о мире, о том, чего ждать, особенно о мире там моды, особенно если у тебя были интересы в этой сфере. У тебя представления об этом мире совершенно нереалистичные.
Ну, я не считаю просто, что фильмы должны давать реалистичные представления. Это же не документальный фильм, это художественные произведения. Они не для того, чтобы формировать наше восприятие реальности.
А что тогда формирует наше восприятие реальности?
Жизнь и жизненный опыт, и наше осмысление формируют нашу реальность, наше восприятие реальности.
Ну, я такого романтика, как ты, не ожидала такого слушать. Я думала, наоборот, не знаю, как вот там о любви представления мы черпаем очень часто именно из каких-то поп-культурных произведений,
из,
там, от
друзей. Из книжек, из фильмов.
Они нас питают, но это не значит, что мы должны ожидать, что... Принц приедет именно на белом коне и там, я не знаю, именно по лестнице там взберется.
Ну хорошо, это не значит, тем не менее, огромное количество молодых женщин, выращенных на сексе в большом городе, жили вот с этими ожиданиями от жизни. Давайте просто это...
Кстати, давайте тоже не будем смешивать одно с другим, то есть ожидания от карьеры, ожидания от романтики и личной жизни немножко разные. Мы сейчас говорим именно ожидания от карьеры и от вот этой вот сферы жизни. У нашего поколения не было других источников информации. То есть, понятное дело, про любовь все читают там сначала сказки, потом там литературу в школе. Про это все говорили, но, понятное дело, это совершенно другая область ожиданий. А про карьеру наше поколение нигде ничего не слышало. То есть никто не пишет книжки про карьеру, никто не учит в школе про карьеру. Все мы учились на этих сериалах, на этих фильмах.
Но мы делаем из них выводы. Я считаю, что ответственность за выводы, которые мы делаем из них, лежит на нас, а не на тех, кто создают эти сериалы, фильмы, книжки и так далее.
Не знаю, Юля.
Ну, все-таки какая-то степень реализма там должна была быть.
Я думаю, что какая-то есть такая ответственность. То есть, окей, мы, может быть, не должны их там их винить в этом, но тем не менее они все равно некий стандарт как бы сформировали для нас, понимаешь? То есть то, как мы вот видим. Я тебе клянусь, Юля, как человек, некоторые отношения имеющие глянцевую индустрию, поверь мне, есть огромное количество девочек, которые приходят в глянец, досмотревшись именно вот эти, там, «Секс в большом городе», «Сплетницу», «Дьявол носит Прада». Правда, вот это вот ожидание, то, что ты должна еще, ну, то есть, мы сейчас сказали про карьеру, а, например, там, в отношении моды той же, да, что вот постоянно порхать на этих каблуках, переодеваться по 5 раз на дню, например, да, там, покупать какие-то супер дизайнерские наряды.
Yeah.
То есть, они правда ждут, что их жизнь будет хотя бы немножко, хотя бы отдалённо.
Знаете, что самое нереалистичное? То, что у них у всех 4 подруг было время регулярно встречаться на бранче в течение недели, причем то, что они работали.
Ну, возможно, они просто королевы тайм-менеджмента, нет? Может, они, наоборот, немножко впереди?
У меня много очень друзей работающих, и знаете, как тяжело состыковать 4 человек одновременно в течение недели на бранч? Нереалистично.
Но это же фэнтези-элементы пошли такие.
А это реально, то есть я в «Хоббитов» больше верю, чем вот в это.
Да-да-да. Я согласна. Там, конечно, да, много.
И количество неженатых мужчин, которые постоянно просто так где-то ошиваются вокруг них. Где такое видно?
Ну, может быть, такое время было другое, я не знаю, Даша.
А что, а потом надо в Нью-Йорке в воду ставить, что-то подливать, что все эти мужчины вымерли? Потому что сейчас тоже у меня есть пару знакомых из Нью-Йорка, и я смотрю на там ТикТок, например, и все время вижу, что типа Нью-Йорк — это самое ужасное место, чтобы встречаться, что как кошмар. Сейчас, да, нет никаких холостяков-банкиров, с которыми можно было встречаться в Нью-Йорке, как они это описывают в «Сексе в большом городе». Так что...
Ну, это тоже элемент фэнтези немножко. Это вот как раз-таки то, что мы вот допускаем, то, что мы, в принципе, даже, наверное, готовы простить вот такое вот...
Ну, это ладно, да.
Допущение, конечно, да. Слушайте, а что вы скажете про их дружеские взаимоотношения? Потому что это тоже часто очень обсуждается.
Вот тут, мне кажется, все реалистично. Тут я в это могу поверить. Мне кажется, их дружеские отношения очень близки к реальности. То есть все проблемы, которые у них там возникают, и динамика.
То есть ты не считаешь, что Кэрри плохой друг? Это то, что, в принципе, часто подмечают в таких критических обзорах сериала.
Но она не идеальный друг. Это нормально.
Ну да, явно там, да, есть проблемы. Я помню там моменты, когда там Миранда, по-моему, падала куда-то, и она отправила Эдриана или кого-то там...
Эйдена.
Эйдена, неважно, я забыла. Давно не пересматривала, да. Почему Эдриана? Броуди, практически.
Броуди. Если бы она отправила Эдриана Броуди, то, знаешь, может быть, такой она плохой друг.
Вот да, между прочим. Ну, то есть, да, это там есть, конечно, спорные моменты, но, мне кажется, они же сами в сериале потом это адресовали, то есть там и Миранда этим возмущалась, то есть они по этому поводу, когда она себя как бы вела как плохой друг, они по этому поводу и ссорились потом, а потом они как бы это все прорабатывают, то есть это относительно здоровая динамика, мне кажется, отношений.
Согласна.
Ну вот, кстати говоря, мое мнение, то есть я тоже в какой-то момент увидела все эти вот пятна на солнце, да, как тоже, что сериал там критикуют, да, что там какой-то плохой друг, кто-то там что-то тоже сделал плохо, и я как-то, наверное, когда я была чуть моложе, возможно, меня это немножко больше как-то удручало, а как-то со временем я вдруг поняла, что...
Ну, не идеальные они.
Что... Ну, да. Все не идеальны, да, может быть, да. Они совершали какие-то ошибки для того, чтобы там люди, которые смотрят этот сериал, их не совершали потом, я не знаю, может быть, там какая-то... Ну, поэтому, что мы сейчас немножко живем в такое время, когда мы все почему-то очень хотим, чтобы хорошие персонажи были, короче, максимально идеальными, хорошими, правильными, там, нетоксичными, да, но, может быть, это не совсем похоже на реальную жизнь, и, конечно, наверное, есть какой-то вот...
Ну, процент... и насколько увлекательно это было бы смотреть.
Ну, да, да, я думаю, что как бы, какой-то процент плохих поступков есть и даже у хороших людей, как бы это, наверное, нормально.
Все эти вот их отношения, в принципе, имеют смысл, если учитывать то, что они же, по идее, по сценарию друзья, там, 20 лет, они начали знакомиться, когда они все приехали в Нью-Йорк. Про это даже сняли спин-офф Кэрри's Diaries, о том, как они все познакомились, когда Кэрри переехал в Нью-Йорк из какой-то там своей дыры, познакомилась с Самантой, и как вот эта вся их четверка начала дружить.
Но там в этом сериале они так и не дошли до четверки, там только Саманта.
Там только Саманта, но потому что это должен был сериал, мне кажется, но он закончился на первом сезоне, потому что, опять же, это не выстрелило совершенно, это был не очень хороший сериал, он совершенно не зашел, так скажем.
Мне кажется, что он, по моему мнению, не выстрелил даже не потому, что он был не очень хороший. Знаешь, у нас много не очень хороших сериалов, которые люди почему-то смотрят. Мне кажется, там просто не очень было понятно, на какую аудиторию он был рассчитан, потому что, ну, понятно, люди, которые смотрели «Секс в большом городе», там, не знаю, в начале нулевых, им там было уже довольно много лет, то есть явно они были не тинейджеры, не подростки, да, а сериал этот делал канал CW. То есть, ну, я не очень понимаю, кто была целевая аудитория этого канала. Люди, которые вообще не знают, кто такая Кэрри Брэдшоу, они должны посмотреть вот это вот, знаете, как «Звездные войны», нужно начать ну, вот да. с этого, а потом перейти такой, к вот да, этому. Да, да, да. Нужно посмотреть человека Кэрри's Diaries, а потом уже взяться за «Секс в большом городе» или что. То есть не очень понятно, да. То есть люди, которые знали Кэрри, вот как уже взрослой 30-40-летней женщины, там, зачем вам смотреть там про ее похождение, когда ей там, не знаю, было 15, 18, 20 лет. То есть, ну, тоже не очень понятно.
Ну вот да, они попытались создать в Кэрри's Diaries типаж современной Кэрри для современного поколения, там, для миллениалов или Gen Z. И это явно не сработало. Но через несколько лет появился Эмилиан Пэрис, который снял тот же самый Даррен Старр, и который, мне кажется, современный спин-офф Sex and the City. То есть это явно современный Sex and the City для нашего поколения.
Ты считаешь это спин-офф?
Ну, в кавычках я это сказала, спин-офф. То есть это если бы Кэрри родилась сегодня, она бы была Эмилиан Пэрис. То есть они одинаково раздражают, слушай, они одинаково да, эгоистичные.
Нет, я с тобой есть, наверное...
У них разные натальные карты, если что.
Разные натальные карты, вот тебе человек говорит, слушай умных людей, Даш.
Нет, в смысле, мне кажется, что это не тот же самый человек. То есть я понимаю, что ты имеешь в виду, но это разные очень типажи.
Вот, мне кажется, это вообще...
Мне кажется, это один типаж. Мне кажется, очень похож типаж.
А мне кажется, что нет. А мне кажется, слушайте, у меня вообще есть теория, что, как многие говорят, да, это может быть Эмилиан Пэрис, может быть, это та же вселенная, что «Секс в большом городе» и так далее. Эмили, мне кажется, это девушка, которая в юности смотрела «Секс в большом городе». То есть вот это моя теория, я ее как бы качаю уже, мне кажется, не в первом подкасте, но тем не менее, мне кажется, что человек, который реально вырос на «Сексе в большом городе». Человек,
да, ну я с этим не спорю, ну да, но это же такая, она видит себя, что я Кэрри.
Подождите, но вы говорите, что те, кто выросли на «Сексе в большом городе», привыкли, что можно, типа, минимум работать и иметь максимум роскошной жизни. А Эмили только и делает, что работает.
Ты считаешь, она работает, Юля?
Мне кажется, все, что она делает, она бегает на свидание по Париже на каблуках. Я там особо не
вижу... Она все время пытается какой-то пиар загнать. Если честно, меня это страшно раздражало.
Юля, работать — это сидеть у компьютера, особенно в маркетинге, составлять таблицы и презентации. Это вы работаете. Да, там некогда ходить. ходить по ресторанам. Вот, серьезно. Человек, который работает на должности Эмилин Пэрис практически. То есть у меня нет времени вести образ жизни, как у нее.
Ни у кого нет.
И жаль.
Нет, я думаю, что Эмили, я не думаю, что это тоже персонаж, честно, я думаю, что я много смотрела этот сериал, поэтому мне тут есть что сказать, поэтому вам придется меня послушать, к сожалению, но, в общем, мне кажется, что вот как Даррен Старр в своё время создавал вот там героиню для того поколения, сделал вот Кэрри, да, как героиню поколения, мне кажется, он просто хотел сделать героиню для нового поколения, и он, то есть не джензеров, конечно, а скорее
миллениалов. Я что самое и говорю, да.
Что? Слушайте, вы знаете, что я вам хочу сказать? Просто я считаю, что вот Кэрри, она архетип весов, потому что весы — это такой фривольный образ жизни, со всеми общаться, шопиться, там, красивые вещи иметь. Человек живет ради отношений, ради красивых вещей. А Эмили, ну, она для меня такой немножко архетип девы, который делает все правильно, делает все лучше всех и все время что-то делать, все время загонять. Немножко такой роботический у нее образ, ну, может быть, кто-то с этим поспорит, но я ее, по крайней мере, так вижу. И вот просто если подумать, когда «Секс в большом городе» выходил, то есть этот сериал был рассчитан на поколение Плутона в весах. А Эмилин Пэрис уже поколение Плутона... Не знаете, это плохая теория. Нет, потому что я подумала, что там Плутон в Козероге, но Плутон в Козероге, он происходит с 2008 года, поэтому эти люди еще слишком юные, чтобы смотреть Эмилин Пэрис. Но у нас сейчас Плутон в Козероге, и Козерог требует реализма, Козерог требует работы, поэтому это то, что нам показывает Эмилин Пэрис. Так что, может быть, все-таки теория не совсем провальная.
Ну, знаете, Эмилин Пэрис, с одной стороны, это вроде как немножко работа над ошибками, да, потому что там все говорили, вот, Кэрри не ходила на работу, мы толком не знали ничего про ее работу, тут, пожалуйста, вот вам работа. А с другой стороны, мне еще кажется, что, честно, я не знаю точно, сколько Даррену Старру лет, но предположу, что, наверное, Даррен, правда, довольно стар.
Ужасно.
Ему уже... Это ужасно, прям,
никак, не, совсем стыд потеряла, то есть, вот, ну... Срамота!
Прости, Даррен Старр, я так могу сказать, да, ему, я думаю, что ему лет 50-60 точно, и такое чувство, что, знаете, это вот такой миллениал глазами человека, которому 60, то есть вот это не миллениал глазами миллениала, а миллениал глазами миллениала, это было у Лины Данэм в сериале Girls, а это вот, знаете, как вот эти мемы, как видят меня мои родители, там, мои друзья, там, мои коллеги, вот это вот все, это вот как видят нас, там, 60-летний, там, сценарист, кинопродюсер, вот он вот так видит, что там все время в телефоне, все время на каких-то там социальных... Знаете, там же очень смешно, что все эти социально-сетевые штучки показаны в этом сериале, там практически...
То,
там...
как она стала инфлюенсером, это просто шутка. Это реально... У меня слов нет на это описать, потому что каждый раз у меня такая красная пелена на глазах, я начинаю яриться, впадать в бешенство, потому что реально у меня глаза крови наливаются, вот эта вся история о том, как она стала инфлюенсером. Все, что она делала, постила селфи с булками.
Причем самые такие тривиальные, да, вот эти...
Абсолютно. Да.
Я и багет, я и что-то там
еще. Слушайте, ну если честно, такое больше всего и выстреливает. Все инфлюенсеры ровно это и делают.
С другой стороны, я согласна, да, люди же постят эти фотографии, там, чашечка кофе и там булочка, то есть, может быть, что-то там есть, наверное, да, ну, правда, вот, ну, может быть, правда, люди так видят инфлюенсера, когда тебе, там, 60, да, что ты просто выкладываешь селфи и фото хлебобулочных изделий, и вот ты уже популярен.
Слушайте,
с контрактом.
Ну, вот вы не соглашаетесь, что Эмили — это современная Кэрри? При том, что то же самое типаж, то есть то, что делала Кэрри, то, что она писала, это тоже же была абсолютная банальщина. Она делала полную банальщину, которая, типа, становилась хитом. То же самое сейчас делает Эмили.
Кстати, Кэрри же очень плохой колумнист, точно, мы это как-то не обсудили, да-да-да. Ведь она
и же... то же самое с Эмили, да, она предлагает совершенно банальнейшие идеи, абсолютные клише, которые почему-то становятся невероятным хитом.
Нет. Мы же с тобой не спорим, что она немножко собрана по той же схеме, что Кэрри, да. Просто мы не говорим, мы говорим, что это не тот же там типаж, вот условно говоря, это по той же схеме собранный персонаж.
Да, они психологически очень разные.
Я же сказала, что Эмили, это если бы Кэрри родилась сегодня и выросла бы вот сейчас, она бы вот стала такой, как Эмили стала в современных условиях. Тут вроде как жутко везде летает, туда бежит, туда-сюда бежит. То есть прям такая невозможная...
Такая легкая на подъем.
Ну да, да. Разоточенная на моду, на карьеру.
Слушайте, но заточенная на моду Эмили же девается просто жутко.
Да,
это отдельная тема. Ну, то есть, безусловно, мне кажется, это вот очень у них похожие модели поведения и похожие там интересы. То есть, мне кажется, знаете, если бы Кэрри вот не уехала в Нью-Йорк, а уехала в Париж, вот когда она переехала в Нью-Йорк, то же самое, даже такой же модель развития.
Какая-то есть ирония, да.
Ну, да.
Знаете, вот вы говорите, что Кэрри там плохой друг, может быть. Вот кто ужасный друг и вообще не очень хороший человек, по-моему, так это Эмили.
Опять же, да. Та же самая ситуация,
потому что
да.
Она робот. Мы же это выяснили. Реально робот. Не верно, что человек. Кстати говоря, еще по поводу исправления ошибок. Да, про Париж просто вы напомнили. Помните, была же претензия такая, что вот там Кэрри ее в Париж увез мужик. А как-то вроде...
А она сама.
Она сама добралась до Парижа. Просто вот в лучших традициях наполеоновских войн.
При этом бросила мужика, да. Да. То, что Юля сказала, это отдельно тем, то, что как она одевается и как она заточена на моду. Вот это интересный момент, что они все-таки решили оставить моду, которая была в «Сексе в большом городе», и перенести ее. Что, конечно, просто...
Это, опять же, к моей теории, что человек, который вырос на «Сексе в большом городе», слишком много его смотрел, наверное, еще «Сплетницу» тоже. И вот он вырос этой идеей, что он должен быть как герой «Сплетницы» или «Sex and the City», и даже одевается таким образом. Это вот правда, это откуда-то.
Да, что он такая Блэр Уолдов в Париже, да.
Я хочу вас спросить, я человек, который не разбирается в моде вообще. В «Сексе в большом городе» они иногда одевались, ну, странновато, но в целом нормально, и я понимала, почему это могло становиться чем-то иконическим. Но то, что происходит в «Эмили ин Пэрис», это прям ужасно. То есть это прям настолько жутко и режет глаз. Да, вот да. Объясните мне, в «Сексе в большом городе» вообще они нормально одевались, или мне казалось, что это нормально, а на самом деле там тоже было все ужасно. И если она, как вы говорите, Эмили, выросла на «Сексе в большом городе», почему она так жутко одевается?
Слушай, ну в «Сексе в большом городе» они одевались в соответствии с эпохой, которая была тогда, когда снимали сериал. То есть это абсолютно то, что действительно показывали там на подиумах, и то, что было трендами, понимаешь? Начиная там от сумочки багет, заканчивая там какие-нибудь стилетто. Да, и вот это
то
вот
есть это немножко эксцентрично, да, но оно так и должно быть. Если учитывать то, что Кэрри немножко fashion-forward, то это и должно быть немножко эксцентрично. То есть это было вполне логично.
Да, а то, что где-то на Эмили, это вообще не соответствует никаким не трендом. Есть, возможно, конечно, это и fashion-forward, но это прям очень forward. То есть там как-то лет на 70 человек заглянул вперед. Возможно, не знаю.
Либо назад. Ну, то есть это вот... Ну, тут реально не вписывается ни в чьи представления о том, что классно. То есть...
Да, просто это вообще не похоже на моду современную, понимаешь? Она же, если быть современной модницей, она должна носить, не знаю, брюки карго, какой-нибудь кроп-топ.
Кто соответствует современной моде, это ее подружка, которая француженка, блондинка. Камиль.
Подружка.
Ну, а что, нет? Почему ты так говоришь? Они правда вроде как друзья.
Даш, я не верю, что... С бойфрендами подружек мутят мутки.
Ну, я имею в виду, что, ну окей, Эмили не хорошая подружка, а это блондинка, она же нормальная, она реально воспринимает Эмили как подружку.
Да, Камиль довольно модная, она такая вот француженка. То есть, знаете, как Эмили, это такая немножко пародия на француженку. Ну, не на француженку, даже человек, который живет в Париже, так вот эти вот ее все странные наряды, будто она очень хочет...
Перьеты постоянные, да.
Да-да, как будто она очень хочет вот быть такой прям французской. Эмили ин Пари? Как они это называют, вот, но получается не очень. А Камиль, она такая более модная, она даже по брендам, да, если посмотреть, там, что там у нее там какие-то классные такие бренды, которые,
то, правда... Современные кулгерлы носят, да.
Да, а вот ее подруга Минди, которая настоящая подруга, с которой они не делят никакого мужчину. Хотя, возможно, все впереди, но неважно. Вот, кстати говоря, она тоже одевается довольно... Странный, тоже, опять же, вот такой вот эстетики.
Я прямо скажу.
Помните, вот, знаете, вот есть такая прям каноническая фотография из «Сплетницы», где Сирена и Блэр в Париже.
С кучей пакетов.
Да. Вот такое чувство, что это весь модборд был из этой одной гигантской фотки. Вот они решили, что Эмили и Минди — это вот прям такие новые Сирены.
Это Блэр и Сирена, да. Да, потому что Минди одевается в мини-юбки, куча блесток, какие-то непонятные шарфы. В общем, что-то очень такое.
На фоне Эмили она выглядит нормально, если честно.
На фоне Эмили, знаешь ли, пожарный столб выглядит нормально. Очень-очень модно.
Ужасно.
Да-да-да. Ну, короче, Эмили, я считаю, психологически нас всех подкосила. Смотрите, как мы вернули в это обсуждение.
Ну, это такой love-hate сериал. То есть мы его смотрим, чтобы ненавидеть. Да-да.
Конечно. Сериал... We love to hate, как говорится. Вот такой вот он у нас. Кстати, знаете, что для меня очень странно, да? Почему я все время считаю, что, может быть, мы как-то не совсем правильно смотрим «Эмили ин Пари», может быть, он немножко умнее, чем нам кажется, потому что до этого ведь...
Ну, да, это, конечно, hot take.
Я имею в виду, да, не то, что я имела в виду, что, может быть, это какая-то пародия такая, очень сложная какая-то такая.
Нет, я, да.
Пост-пост, мета-мета, ну, кто знает.
Боюсь тебя разочаровать, но нет.
Я думаю, что да, я думаю, что это просто плохой сериал, я согласна. то, что Даррен Стар до этого спустил, вот, на мой взгляд, неплохой сериал, вот, «Янгер». Это сериал про 40-летнюю женщину, которая, разойдясь с мужем, поняла, что у нее нет какой-то сейчас профессии, потому что она все эти годы провела как домохозяйка, растила дочь, следила за домом. Она пытается там устроиться по профессии, а она, по-моему, у нее диплом либо редактор, либо паблишинг. Значит, она пытается устроиться на работу, но, конечно, ее как 40-летнюю женщину практически без опыта никуда не берут. И ей приходится пойти на обман, и она притворяется 26-летней для того, чтобы получить там должность ассистентки в одном издательском доме. И, в принципе, вот на этом как раз связан сериал. Да, то есть там
понятно, что такая... она заводит друзей, и это опять становится, типа, да, такой секс в большом городе, потому что тоже вокруг нескольких подружек, которые...
Нью-Йорк, Лайзы, подружки, да. Разные там женские архетипы.
Карьера, да-да-да.
Да, карьера. И вот мне этот сериал оказался как раз-таки, вот я бы скорее его назвала, такой работа над ошибками секса в большом городе. Знаете, в нем был какой-то такой смысл, потому что он все-таки крутился немножко вокруг эйджизма, да, потому что там, в принципе, изначально проблема такая большая, да, эйджизм, действительно, что это вот наша вечная... Мы шутим, конечно, но это на самом деле похоже на правду, да, что женщина после 40, она невидимка, она растворяется, ее как будто не существует, там, не для общества, вот. И здесь, конечно, было интересно вот это все показано, как, в принципе, Лайза, как она переосмысливает там и свою жизнь, и себя, и мне всегда казалось, что он такой вот прям наследник по прямой для секса в большом городе, потому что, правда, там очень много общего, и в то же время вот он такой более современный, но не нарочито современный, знаете, как там, типа, empowerment, феминизм, да, женщины, да, да. То есть как-то без этих криков, которые очень часто плохую славу играют всем этим сериалам, да, и вот мне как-то он казался ближе.
Ну, может быть, сами Лин Перрис, Даррен Стар подготавливает почву для будущего, чтобы сделать... новую работу над ошибками.
Сколько ж можно уже, слушай.
Сколько можно ошибаться, честное слово.
Ну вот да, этих работ над ошибками уже, только мы перечислили, мне кажется, 4. Ну уже можно было бы и научиться чему-то, казалось бы.
Зато сразу будет готовая почва для какого-нибудь ребута.
Давайте обсудим, в принципе, ребуты, ревайвалы, ремиксы и все такое. Хорошая ли эта идея, в принципе? Потому что мы реально сейчас живем в эру, когда ничего нового не снимают, кризис идей, кризис жанров, все столько делают, снимают ребуты, ревайвалы и спин-оффы.
Ну смотри, Даш, просто, мне кажется, да, во-первых, мы живем, конечно, в такую абсолютно эру, да, у нас вот ревайвал, ребут, ремейк, и, в принципе, мы живем в такую эру реюз, она у нас там везде, да, что нужно все использовать дважды-трижды, это, видимо, переключилось тоже на поп-культуру, на сериальную сферу, и, конечно, мы очень много, вот, да, сейчас видим всяких ремейков, реюнионов еще всевозможных, странных и не очень, да, удачных и не очень, но сводить все это к кризису только идей, наверное, было бы странно. Безусловно, тут есть кризис идей, конечно, мы живем в такую эпоху, когда кажется, что все уже снято. Мне кажется, это еще играет, конечно, роль то, что, в принципе, очень много контента, и, конечно, все продюсеры хотят стрелять прям четко в яблочко. Для того, чтобы все четко в яблочко, нужно прям понимать, что продукт типа зайдет, да, и когда ты уже берешь проверенный какой-то хит...
Минимизировать риски.
Да, ты просто минимизируешь риски, правда. Ты берешь каких-то проверенных уже героев. Мы сами сегодня начинали выпуск с того, что, ну, правда, там все говорят, все знают, кто такая Кэрри Брэдшоу, что даже если вдруг сериал не смотрели, я думаю, что люди знают, кто это. И тут понятно, что ты вот берешь уже такого культового персонажа, и, в принципе, то есть уже риски минимальны, ты вот его действительно засунул. Ну и плюс, конечно же, тренд на ностальгию, который тоже немножко все это подгоняет, потому что особенно сейчас, когда все такие, ой, нулевые, вот как раз возвращаются персонажи нулевых, и поэтому сейчас, конечно, огромное количество. Ну и плюс, видите, что это же делает тоже HBO сейчас вообще какой-то мастак по всем этим штукам с перезапусками, потому что они же «Сплетницу», кстати, перезапустили, вот. То есть, видимо, они-то, это у них это какая-то обкатанная схема, и они ей пользуются.
Ну да, может быть, они как раз на «Сплетнице» как-то и подучились слегка, и, может быть, приняли к сведению, что там сработало, что нет, и будем надеяться, что все-таки «And Just Like That» будет менее кринжевым.
Ну, «Сплетница», видите, как-то так сказать, что она очень классная, мне кажется, никто не рискнет.
Нет, нет таких идей,
это очень странный сериал, по большому счету. А вот, например, ну, там, не знаю, вот было воссоединение «Реюнион», так называемый, «Друзей», например, тоже, я так понимаю.
Тоже HBO их сделал, да.
Да, я так понимаю, что, ну, так себе, да, получилось. Я просто, честно говоря, вообще не по этой части.
Я смотрела, да, то есть они просто собрались такой, в нашу гавань заходили корабли.
Ох, обожать передачу,
Это было абсолютно в нашу гавань заходили корабли. То есть вот вспомнить о былых временах, потравить байки,
с Михаилом
пошутить, да, да,
с песнями,
похахмить, как говорится, да.
Да-да-да. Кстати говоря про... Ну, сейчас, в принципе, да, сейчас везде вот эти вот ремейки, ревайвал, даже он Абба, как вы знаете.
Вот у них это, кстати, получилось идеально. Просто не придраться. Но Абба can do no wrong, так что...
Ну, Абба, это понятно. Знаете, я сегодня, кстати, шла просто по улице, гуляла, и вот к слову о том, что мы живем в эту ре-эпоху. Во-первых, я видела постер премии «Золотой граммофон», и там такой был красненький кружочек, и было написано «Воссоединение легендарной группы «Земляне». Просто ты говоришь «Абба!» А мы на эту «Аббу» бьём просто вот... перебиваем. А потом я шла дальше, ведь дорога у меня была длинная, и я увидела, что другой, значит, огромный, уже такой огромный просто билбордище, и на нем написано «Универ 10 лет спустя», то есть...
Какой кошмар.
Этот сериал, кстати, клянусь, не видела целиком ни одной серии его, знала, что он идет по ТНТ, вот, но в общем, в итоге, у них, видимо, случится тоже реюнион, потому что, в принципе, нам, конечно, теперь...
Ждем «Ранеток» и «Солдат», или что, как он назывался, «Солдат» они
были? Чтобы они друг с другом, чтобы соединились.
Да, с друг другом, да.
Кадетство, вот был прекрасный сериал по СТС.
Говоря о детстве, да.
Кадетство.
Кадетство, не солдаты, а кадетство, да. Неважно. Говоря о детстве. Гарри Поттер же тоже теперь будет реюнион, вот, 1 января, после Нового года. Тоже, мне кажется, HBO. Ну вот они делают то же самое, что они сделали с друзьями, мне кажется, будет по такой же схеме. Актеры соберутся...
Мне кажется, это другое. Мне кажется, когда это какой-то фэнтези-проект, это, знаете, как если «Властелин колец» будет воссоединяться, «Гарри Поттер», «Звездные войны», вообще все такие большие франшизы с огромной фандомом, это
«Властелин колец» воссоединялся.
Ну так это прекрасно было, это другое, мне кажется. А вот когда обычные вещи, ну не то чтобы друзья, обычные вещи, но... Не знаю, это как-то более странно воспринимается. Не знаю, почему.
Ну да, я согласна, что все вот эти воссоединения — это немножко не ребуты. Это не «And Just Like That» или не ребут «Просто Ветница».
Даша правильно сказала. Воссоединение — это когда вы в нашу гавань заходили корабли. Это вот правда. Это такой формат, когда все встречаются, говорят: «А помнишь, как мы с тобой там пастой намазали в ночи там кого-то?» И так это обычно выглядит. И все засмеялись, знаете, вот так вот.
Да. Потом все забрали по миллиону долларов за это и разошлись по домам. То есть еще и денег наварили, да.
Да-да-да. А когда мы говорим, то есть, ну, «And Just Like That» — это как бы уже это ребут. То есть это немножко такой друг, действительно, как бы перезагрузка проекта. То есть проект пытается получить уже какую-то там почёт, я уж не знаю, там у жизни уже просто как у кошки у этого «Секса в большом городе». Да-да-да, и они пытаются вот, значит, там еще раз зайти, как говорится. В одну реку дважды войти, кстати, вот, наверное.
Не валяшка просто, да.
Но это тот случай, когда я считаю, это та река, в которую не следовало больше входить, а в принципе я считаю, что ребуты — это в целом не очень плохая идея, потому что это возможность, что называется, исправить какие-то конкретные ошибки. Ну, не знаю, вот мне кажется, что вот идея снять West Side Story в наше время, она очень хорошая, потому что, знаете, там был whitewashing, как минимум, то есть это то, что следовало,
да,
исправить.
Это вот, я согласна, что вот эта история как раз интересная, да, что это хороший проект. Но опять же, West Side Story — 40 лет этому фильму, даже больше. Сколько? 50-60 лет. То есть, ну, как бы, пора бы переснять, да. Но не проекты, которые вот только сейчас как будто бы закончились, только мы отдышались, а они опять по кругу.
Вот, да-да-да, вот хожу, что вы напомнили, например, сейчас вот, опять же, по-моему, тоже чуть ли не HBO, хотя, может, я ошибаюсь, перезапускает «Милых обманщиц». Ё-моё, я от этого сериала до сих пор не могу отойти, я его даже не смотрела, я всё равно не могу от него отойти, потому что это просто безумный сериал.
Именно так.
Потому что это, знаете, как сериал, когда ты вот, мне кажется, это сериал, который вот шел, чтобы Ривердейл мог бежать, потому что вот все, что вы себе можете представить, вот все просто. Там было реально все. Типа, сжечь своего парня и сделать из него алмазное колье. Да, без проблем. Потом там, не знаю, бешеная сестра-близняшка, проживающая в Англии. То типа, ask no more, знаете, вот это вот.
Это трэш, который запредельный. Там ни смысла, ничего нет.
Знаете, что самое странное? Что они не боятся перезапускаться, потому что у тех же «Милых обманщиц» был ведь спин-офф. Причем там была героиня из основного сериала. И этот спин-офф его закрыли после первого же сезона. То есть людям было неинтересно это смотреть.
Слушайте, мне кажется, спин-оффы вообще никогда не выстреливают. Есть хоть один спин-офф, кроме «Better Call Saul», который выстрелил?
Ну, дневников вампиров там их дофига было. Там были, да, Originals.
Точно.
И теперь у них есть...
А теперь еще и Legacy, конечно.
Legacy, да. Ну, Originals, кстати, выстрелил очень хорошо.
Потом True Blood, например, собираются перезапускать. Мне кажется, он только закончился лет там сколько, 5 назад, понимаете? То есть они бы собираются его снимать. Вот это, конечно, немножко пугает, правда? Ты скоро даже правильно
мне
сказала.
Мне кажется, должно быть правило. Если оригинальные актеры еще живы, то это не стоит перезапускать.
Ну, это как-то совсем, конечно, сурово, да, но вот мне кажется,
но это имеет смысл, потому что реально, а если все хорошо было, если все любили, все оригинальный каст, смысл сейчас вот такой вот майндфак делать? Ну ладно, хорошо, я преувеличила, конечно, но я имею в виду, что когда оригинальный состав все еще вполне молод, не изменился.
Нет,
то есть...
если сериал закончился вчера, то странно как бы его перезапускать, да. Я согласна. То есть вот надо, конечно, немножко иметь совесть, потому что таким темпом скоро нас ждут просто ребуты ребутов ребутов, понимаете, как если мы так будем на этом стыкаться.
И как говорится, кому это надо и кто это выдержит.